Радио Зазеркалье. С ума сойти.
Ну что ж, что могу сказать? Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Как обычно, суббота, как обычно, Кащенко, как обычно, жара, как обычно, студия с радио «Зеркалье», которая вас приветствует в лице моем, то есть Михаила Ларцева. Также у нас присутствует Дмитрий Андреев, Ась Кривец.
Здравствуйте.
Стажер у нас сегодня присутствует Майк Элза, так он себя называет.
Здравствуйте.
Далее Даниил, до сих пор безфамильный. Дина Солопова.
Здравствуйте.
Главный редактор Дарья Благова.
Здрасте.
Да, и я Михаил Ларцев, хотя, кажется, уже это говорил.
Виталик, ну, который сидит у нас за режиссерским пультом.
Да, безусловно, безусловно. Ну, день сегодня жаркий, на серьезные вещи говорить не особо хочется. Будем говорить, наверное, на несерьезные. Погрузимся в наши мечты, в наши фантазии. Собственно, это и есть тема нашего сегодняшнего эфира. Вот насколько я живу, столько это со мной связано. Раньше это было и в детстве фантазии в виде игр каких-то, когда какие-то мифические персонажи или персонажи мультфильмов преломлялись в единый целый сюжет, все дико намешалось, все. В общем, по-хорошему не надо было писать фантастику с такими задатками, но все как-то не создается, как-то вот больше цепляет обычная жизнь. Ну, не суть важно. Хотел бы спросить у уважаемых наших авторов, насколько важно вообще в этой жизни фантазировать и мечтать, насколько это важную роль занимает в жизни, и разделяют ли они вообще два этих понятия?
Мне кажется, фантазировать — это отчасти какую-то цель себе придумать, наметить. И вот когда чем-то занимаешься, а в голове уже как это дальше разовьется, какую форму примет, что можно с этим сделать, и как-то с этой мечтой, как каким-то вдохновением, да, ты можешь посвятить себя.
Я хочу поддержать Асю, я с ней полностью согласен. Мечта – это часто не только какое-то пустые раздумья, но часто это планирование своей будущей жизни, какой-то будущей ситуации. В детстве мечты были, конечно, естественно, простыми, мы все мечтали кем-то стать. Иногда это сбывается, иногда нет, иногда это просто остается мечтами. А в зрелом возрасте я считаю, что мечта просто необходима каждому. Это возможность развиваться, идти по жизни вперед и, так сказать, представлять как-то свое будущее.
Чем же это отличается от фантазии?
Да, кстати, потому что вот, что интересно, совершенно противоположно мнению сообщи нашего Сони Иркушова, которая продюсер, составившая, получается, план эфира для нас. Она говорит, что фантазия, наоборот, нечто такое несбыточное, о чем приятно подумать, а мечта – это то, к чему стоит стремиться. Вот.
Абсолютно согласен.
Я поддерживаю Мишу. Я считаю, что мечта – это какое-то стремление к какой-то цели. Но при этом фантазия, в ней можно жить и при этом ничего не мечтать, то есть не исполнять то, что, к чему ты хотел как бы стремиться вот в детстве, да, вот, например, все говорили, вот я учился, уж когда в первый класс пошел, все говорили, я хочу быть космонавтом. У меня была другая мечта, я просто встал и сказал, а я люблю смотреть поезда. И все.
Поезда?
Поэтому я хочу быть котом, который сидит и смотрит на поезда. То есть ты хочешь сказать, что фантазия — это нечто продолжительное, во что ты погружаешься, что это отрывает тебя от мира? Выдуманный
фантазия
мир, да?
Это
а мечта — это ближе
цель
к цели.
Да, я думаю,
интересно.
Так.
Интересно.
Согласен с этим.
Мне бы хотелось все-таки немножко ложки дегтя сюда принести, потому что фантазия — это замечательно, за фантазией нужно идти, там все эти такие, вы знаете, позитивная психология, она вся основана на том, что вы должны там мечтать, вы должны чего-то желать, и обязательно это сбудется. Но с другой стороны, это же довольно опасно. Опасная вещь — это фантазия, это не фантазия даже, это мечта, потому что в тот момент, когда она разрушается, ну, вот, например, ты хотел стать космонавтом, а потом все развалилось, развалилось, и никакого космонавта тут уже не будет.
Надо реально мыслить, да. Ну, то есть мечта, она чем отличается от фантазии? Я думаю, тем, что мечта — это стремление к чему-то, тому, что, в принципе, возможно, а фантазия — это что-то уже нереальное.
Ну, хорошо, возьмем реальную мечту. Я хочу там зарабатывать, ну, абстрактно. Я хочу зарабатывать там 100 тысяч рублей и работать в компании там Лукойл. Вот. И я пришел в Лукойл, меня не взяли. Это же все, это же... ну, это такой абстрактный пример.
На этом же ничего
пример.
Не закончилось?
Ну, на этом конкретно нет. А если это была какая-нибудь мечта всей жизни? И ты впадаешь в депрессию, ты впадаешь в меланхолию, и все это тоже довольно нехорошо. С другой стороны, это, конечно, часть...
Ну, ты говоришь о том, как будто вообще все в себе убить просто заранее. И уже даже не дерзать духом.
Ну вот это как же, раз, я считаю, ты путаешь мечту с фантазией.
Вот, я согласен.
Потому что мечта должна быть реальностью. Да. Ты должен анализировать свое настоящее состояние, свое прошлое и понимать, чего ты можешь в жизни достичь,
нет,
чего ты нет.
Хорошая задача там работать в Лукойле.
Ну, нужно.
Она достаточно реальна, и если в один раз это все накрылось, то далеко не факт, что это дальше останется какой-то прям мечтой. Потому что вот после того, как ушел я с профессионального радио, я уже как бы не надеялся. Мне позвонили с авторадио, пригласили на собеседование, но поскольку я был совершенно не в зуб ногой и не смог нормально прочесть даже текст, не сбиваясь, то мне довольно быстро сказали «до свидания». Я думал, что это все это просто конец, но оказалось не конец. Так что... Может быть, какие-то надо все-таки старания прилагать. Все-таки, чтобы работать в Лукойле, неплохо бы иметь профильное образование, каким-нибудь нефтяником там.
Миш, можно я подытожу? Мне кажется, смотри, надо фантазии реализовывать в мечты, а потом и сами мечты реализовывать уже в поступке.
Да, вот, мне тоже кажется, что мечта — это более что-то такое глобальное, как мечта всей жизни, да? А фантазии — это более такие...
Да, получается, мечта — это цель.
Ну может
это тоже
быть,
самый
да,
хороший
но...
подход. Ну, дойдешь до нее, а дальше что будет? Дальше ровная жизнь.
Как учит восточная философия, цель должна быть за пределами жизни. То есть она изначально должна быть недосягаемой. Потому что иначе ты идешь все время вверх, в гору. Ты в один прекрасный момент ты достигаешь вершины, а дальше что? Пустота. Поэтому цель всегда нужно ставить как можно выше для себя и стараться к ней стремиться. Выполнил одну цель, ставь другую, более высокую, и иди к ней.
Я думаю, что мы все начали дружно говорить о такой вещи, как отношение к мечте, к фантазии, может быть, какое-то целеполагание. Потому что, ну, действительно, когда ты мечтаешь, очень, ну, возможно, это и есть отличие мечты от фантазии. Когда ты мечтаешь, ты можешь определить свое отношение к этой мечте, можешь составить какой-то план. Фантазия — это все-таки, да, наверное, погружение какое-то беспочвенное.
Фантазии часто это, читайте Фрейда.
Хорошо.
Бывают и эротические, и это предмет исследования психологов и психоаналитиков.
А вот такой вот вопрос поставлю. Вот смотрите, музыканты, да, они, например, что-то сочиняют, пишут музыку. Что у них это, фантазия или мечта? Или это что-то вместе?
Это процесс, простите.
Это процесс, это работа. Это работа.
Понятно.
Люди работают над песней.
Да, но для них нужно что-то как бы иметь, ради чего они это делают.
Да, либо цель, вот, например, вот диджей, да, он там пишет композицию какую-нибудь, и при этом бас такой мечтает, вот, я сейчас выступлю на стадионе, буду там зажигать кучу толпу там людей, там, ну, не знаю, как продиджи, там вообще будет очень все круто. А в итоге его даже в каком-нибудь задрипанном клубе не будут слушать.
Подходим мы к первой нашей рубрике. Это Дина Солпо с очередной сказкой, так, которая начинается как советский анекдот. Встретились однажды, но на самом деле... В общем, суть в том, почему плохо быть азартным и вспыльчивым, и чем это вообще закончится для героя сказки. В общем, Дина Солпо на радио Зеркале слушаем и вдохновляемся.
Радио Зазеркалье.
Здравствуйте, с вами Дина Солопова на радио Зазеркалье, и моя притча — «Игра в червы». Встретились как-то мандарин, ананасовый сок, игрушечный дракон и великан. Сели на самой высокой горе мира и стали играть в червы. Вот уж почти выиграл великан, вот уж сидит и ехидно улыбается, ни одной червушки не взял, а тем более пиковую даму. Сидит, радуется, И вот конец игры. Раз, и вдруг ему 26 очков. За что? Как так? Возмущен великан. А мандарин пошел на все, вот как. Он взял все карты, и червы, и пиковую даму, и выиграл. Разозлился великан. Кинул камень в мандарин. «Я съем тебя за это!» — крикнул басом великан и счистил кожу с мандарина. Заплакал тогда ананасовый сок. Он любил мандарин. «Не трогай мандарин, злой великан, а то я напущу на тебя игрушечного дракона!» Великан был в гневе и рассмеялся. «Вы видите, как я велик, а вы решили мне показать обратное своим выигрышем!» И с этими словами он протянул руку к дольком мандарина. Тогда ананасовый сок крикнул: «Дракон, фас!» И дракон с огромными зубами, со злыми глазами и дышащий огнем вдруг взлетел и полетел прямо на великана. Испугался великан. Побежал по горе вниз. Долго бежал. А дракон все за ним летит, не отстает. Бежит великан и вдруг оступается и падает в яму. В глубокую яму. Страшно становится великану. Хочет он выбраться, да не может. Слишком яма глубока. «Помоги выбраться», — говорит великан дракону. Дракон думает, как ему поступить. Долго думает, сидит возле ямы и мыслит. А великан в яме уж надежду потерял, сидит и плачет. «Ах, если бы не эти карты, я бы тут не оказался. Если бы не этот азарт, я никогда бы не проиграл. Следовательно, не очистил бы мандарин, не поссорился с ананасовым соком и не побежал бы от злого дракона». Дракон слышит речи великановские. Жалко ему становится великана. Он валит дерево своим огнем и подает великану. Великан выбирается из ямы. «Спасибо», — говорит великан. «Ты помог мне, я раскаялся. Больше не буду злым». И они возвращаются на вершину горы, где их ждут ананас с мандарином. «Я раскаялся», — говорит великан. «Я оказался неправ. Простите меня». Мандарин с ананасовым соком смеются. «Все в порядке, великан. Садись играть». «Нет», — говорит великан. «Всему виной эта колода карт. Это азартная колода. Если бы не она, не поссорились бы мы. Не почистил бы я мандарин, да не побежал бы за мной дракон. Нам нужно избавиться от колоды». Друзья подумали и выбросили колоду прямо в текучий ручей. «Ты прав, великан», — сказали они, но мандарин выловил колоду. «Это мои карты», — крикнул он. «Не хотите? Не играйте. Зачем выкидывать-то? А карты-то крапленые», — вдруг заметил дракон. «Смотрите, они все в пометках». «Как ты мог нас обмануть, мандарин?» — воскликнул ананасовый сок. «Мы доверяли тебе». А мандарину уже и след простыл. Пошел мандарин искать других игроков в его крапленую колоду. Не мог он прожить без своих карт. Так и проиграл себя в карты. Что у него оставалось? Лишь его дольки. Ведь кожу с него-то уже сняли. «Как же проиграл мандарин?» — спросите вы с крапленой колодой. А вот сидел он с волком и лисой, играли в дурака. Разозлился волк и говорит: «Что ты все выигрываешь, мандарин? Сыграем-ка в мою колоду». Так и проиграл мандарин свои дольки по одной волчью колоду. Вот какие последствия бывают от азартных игр. Берегите себя. С вами была Дина Солопова на радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье».
Нас слышат не все.
Продолжаем наш эфир. Мы вещаем на нашем портале zazeradio.com. Также нас по некой такой счастливой случайности смогут слушать поклонники Лепры, потому что мы вещаем и на Лепра радио. Ну, еще мы, конечно, вещаем из Кащенко, также из комнаты, со стула, из-за стола и так далее. Мы говорим о мечтах, хотелось бы... Тут вспоминается песня группы «Тараканы». «Тем, кем я хотел бы быть, стал же кто-то другой». В этой песне, в частности, Дима Стит вспоминает и группу «Рамонс», и «Элвиса», и «Леми», и «Сиды Вишеса», кажется. Кстати, что хочется сказать, Дима Стит сейчас вроде бы... в расцвете сил находится, а практически все персонажи, включая тех же Рамонс, почти все уже на том свете находятся, так что не все так плохо для него. А вот конкретно для нас, бывало ли так, что вы все-таки мечтаете жить чьей-то чужой жизнью? Есть ли какие-нибудь кумиры, иными словами, насколько вы считаете, в принципе-то, по-любому, наверное, какие-то ориентиры у человека есть, и чего такого уж плохого нет, если человек просто... Где грань, когда это превращается уже там в какое-то безумие, что...
Главное, кумиры, конечно, у всех были, особенно в детстве. Но вот, на мой взгляд, главное кумира не обожествлять. Понимать то, что это точно такой же человек, как и ты. И у него есть свои сильные стороны, свои слабости.
Может, ему просто даже больше повезло, чем
ну, может и так, ведь который... не факт, что очень часто какими-то роковыми событиями является именно везение. Когда там пришел нужный продюсер, нужно все такое. Но это немного от темы.
Даня, у тебя был кумир в детстве? Ладно, про сейчас, может быть, не так удобно говорить.
Ну, честно говоря, ты будешь смеяться, но я очень любил комиксы. Ну, именно не комиксы, а мультики. Вот мультик был 94-го года про Спайдермена.
Понятно. Шикарно. Да, это, кстати, и мой любимый был.
Да, и вот...
Причем тогда очень классные в серии фигур походило игрушек. Помимо Спайдермена еще куча всевозможных антигероев, а антигерои там очень, очень весомые, такие с личными. Я считаю, что вообще из всего вот марвеловского, что я смотрел, это самый реальный и самый интересный.
Ну вот, на самом деле, я хотел бы чуть-чуть продолжить, потому что мне он был, скажем так, в кавычках, моим кумиром, не потому что он типа пускал паутину из рук и все такое, а там именно была аналитика.
Ну,
он
да.
очень много говорил.
Ироническое говорил... мышление такое.
Да, 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 и говорил кучу правильных вещей, и вот на этом, возможно, строилось мое мышление, вот развивалось мое мышление в прошлом веке.
А как насчет фильмов, странно. Которые вышли вот недавно? Ну, за последние 10 лет вышло 5 фильмов «Человека-паука», и они все разные. Вот как-то отношение изменилось.
Мы на радио не буду говорить плохих вещей, но фильмы все очень плохие, на мой взгляд. По сравнению с мультиком, они просто нет.
Мне, кстати, в плане супергероев, я никогда не увлекалась ни комиксами, ни мультиками, вообще как-то далека от этой темы, но из тех, кого я знаю, мне больше всего нравится Бэтмен, потому что это чувак, у которого нет вообще никаких суперспособностей, у которого есть много денег и интеллект, и вместо того, чтобы наслаждаться жизнью и зарабатывать еще больше денег и как-то использовать свой интеллект в целях удовольствия, он начинает спасать мир. Ну, я не уверена, если бы у меня было много денег, что я бы пошла на улицы бороться с преступностью. Это прям очень странно и очень круто, по-моему.
У него травма детства, его же родители погибли.
Да. А у кого нет травмы детства? Много у кого есть, но вот, тем не менее.
Мне нравится вот, если уж, ладно, мы говорим о супергероях, давайте
у
еще
нас фантазия,
чуть-чуть о них поговорим.
Не только наша.
Вот у кого реально много денег, это Тони Старк тогда уж.
Да, железный человек.
И Тони Старк,
он изобретатель.
Он получше, чем Супермен, в том смысле, что он умеет еще наслаждаться
Бэтмен.
Жизнью.
А Бэтмен очень такой мизантропичный чувак. Он
Бэтмен,
готический.
Да, у него в детстве убили родителей, и все. И он вот в последних фильмах Кристофера Нолана это очень хорошо показано, то, что он... Эта психологическая травма настолько на него повлияла, что он перестал наслаждаться жизнью, перестал жить, и у него все.
Ушел в монахи, буддисты, которые
не в этом дело.
Драться.
И у него все настолько перекосилось в голове, что он перестал жить. Он стал только гоняться за плохими чуваками. И это тоже как бы перекос, и делать из него кумира.
Отличие вот DC комиксов от Marvel комикс, да? Они немного разные. Хотя вот это тоже фантазия при этом. DC комикс, мне кажется, они более такие мрачные, чем Marvel. Вот Marvel.
А вот я мечтала стать великой в творчестве. Ну, более раннем возрасте. Мне только сравнительно недавно пришло осознание, что это не просто так, это нужно столько всего выносить в душе, такого непростого, что уже это воспринимать будешь, если это придет, совсем по-другому. Не как сплошной такой восторг, а как, может, даже ношу какую-то. Но в более раннем возрасте это вот именно было в таких неизменно светлых тонах.
А кто кумиры?
Кто мои кумиры?
Да.
Ну, я могу сказать, что я преклоняюсь перед одним музыкантом, автором песен, Шевчуком. Меня поражает, сколько времени он пишет, и все время он рождает такие вещи. Последние там альбомы совершенно космичные. И у меня нет такого человека, у кого бы все творчество у меня вызывало вот глубочайшее одобрение. Я просто, ну, готова гордиться, что вообще мы в одном времени живем с такой личностью крупной, действительно.
А нравится Гребенщиков?
Ну, я его особо не слушала просто, но... Ну, слушала, конечно, но я особо никому даже сравнить так вот не могу.
Вообще, на
скажу.
Самом деле, вот если говорить о том, что там жить чьей-то жизнью, стремиться за кумиром, был в ранней юности такой период, когда я только начав ездить в Москву перед занятиями в университете, разыскивая Арбат, случайно свернул в Калашный переулок и вижу там на дому там написано «Союз журналистов России». Люди какие-то стоят, общаются, думаю, о, серьезные товарищи, мне так хрен, когда я туда попаду. А что же потом оказывается-то? Оказывается, что я мало того, что пошел учиться в это здание, которое там находится, по соседству с этим журналистикой, в институт журналистики и литературного творчества, так я еще в этом месте брал интервью у тех, кто были прочно связаны с моими кумирами. Ну.
И кто же твой кумир?
Да, поделитесь.
В журналистике.
Нет, я имею, я имею в виду не в журналистике, а в музыке. Просто помимо того, что попал в ЖЛТ, там преподавал Сергей Билетов, брат Егора Летов, ну, надеюсь, не надо представлять, кто такой. И через какое-то время, действительно, я несколько раз у этого человека уже в качестве моего преподавателя, а потом и просто по договоренности брал интервью и включал различные свои проекты.
Мне бы вот еще...
Просто вот интересно такое, что на самом деле я практически со всеми, кого считал своими кумирами, я повстречался при том условии, что они к тому моменту еще не умерли, по большому счету.
Ну, это, кстати, классно. Вот я так не смог, к сожалению, постучаться с Евтушенко, хотя он до сих пор жив. Ну вот, это, можно сказать, кумир. Но на самом деле... Сейчас.
А для кого кумиры не просто вот люди, которые что-то добились там вот в музыкальной индустрии, там вот эти комиксы и так далее, а просто их родители?
Ребят, ну я по этому поводу позволю себе, во-первых, по порядку. Для начала скажу Ане, что у нее еще все впереди. Она еще... Ася, извиняюсь, оговорился. Она еще сможет развиться в творчестве. И дай бог, как говорится, ей этого.
Я думаю, все, кто слушал Асю, вообще не сомневаются в этом. Ее прекрасно.
У тебя все впереди, Ася. Конечно. Это только начало. Теперь, что касается, значит, заговорили о музыке. Я последнее время, раньше я слушал исключительно западный рок, в том числе и тяжелый. Вот, последнее время я открыл для себя Цоя, альбом 88 года, в частности, три песни, с которых я начинаю с каждый день свое утро. «Мама, мы все зашли с ума», «Давай дальше действовать будем мы», и что-то кто споет вместе со мной, что-то вот в таком... «Попробуй спеть вместе со мной». Я считаю, что это очень позитивные вещи, и в них заложен глубокий философский смысл.
Вот, а я вспомнил, что я хотел сказать буквально минуту.
Ура!
На самом деле, вот я просто... Вот насчет кумиров просто нельзя не вспомнить Мартина Идена. Вот кто читал, тот сразу поймет, потому что как раз он, когда там зашел в апартаменты этих богатых людей, и у него это сразу... Он понял, как же классно, какие же классные бывают люди. А потом он их всех со временем перерос и понял то, что они не такие уж и прикольные, какими они ему казались. И вот в этом смысле, мне кажется, вот мой посыл сейчас таков, что кумиров в какой-то степени нужно перерастать. То есть когда-то ты видишь, что они хороши, ты берешь у них это, ты берешь то, в чем они хороши, усваиваешь себя и идешь дальше.
Но это реально космическая тема, потому что на самом деле кумир... Как сказал Господь, не создавай себе кумиров, кроме меня. И вот самая высшая цель это именно, мне кажется, достичь, что вот Господь это твой кумир. И
надо быть Богом самому для себя.
Ну, как вариант.
По-моему, хватит. Да. Миша, у нас как раз, по-моему, подошло время для того, чтобы послушать следующую рубрику. Прекрасно, совершенно.
Как раз о человеке, который был кумиром для многих, это Мэрилин Монро. Но он... И все воспринимают, конечно, это по блестящим этим глянцевым фотографиям из Голливуда, как она там на решетке стоит. Но на самом деле через много пришлось пройти. Я тут небольшой спойлер дам. Пришлось и пообщаться именно с психиатрами достаточно прилично. То есть перед тем, как стать действительно кем-то значительным.
И мы сейчас послушаем дневники Мэрилин Монро, с которыми нас решила познакомить Маша Безфамильная. Еще немножко музыки.
«Зазеркалье».
Hi, Tiger.
здравствуйте, друзья! В эфире радио «Зазеркалье», и с вами я, Маша Бесфамильная. Я бы сегодня хотела рассказать о Мэрилин Монро. Она была великолепной певицей, роскошной женщиной, уникально непосредственной актрисой. Но в ее жизни все складывалось не так радужно, как может показаться на первый взгляд. И ее красота, которой все так всегда восхищались, и многие по сей день завидуют, может быть, на самом деле доставила ей немало проблем и часто являлась причиной глубоких душевных переживаний, о чем недвусмысленно глазят цитаты из ее личных дневниковых записей. И сегодня я подготовила подборку таких цитат и хочу с вами поделиться. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo. У людей есть привычка смотреть на меня, как будто я зеркало, а не человек. Они не видят меня, они видят свои собственные похотливые мысли. А потом надевают белую маску и называют меня похотливой. Я гляжу на себя в зеркало, лоб в морщинах. Если я нагнусь ближе, я увижу то, что видеть не хочу. Напряжение, печаль, разочарование. Мои глаза потускнели, щеки изборождены капиллярами, которые выглядят как реки на карте. Пряди волос лежат словно змеи. Рост придает моему лицу наигрустнейшее выражение вместе с этими мертвыми глазами. Меж губ темная линия, похожая на волны в бешеном шторме. Эта линия говорит: не целуй меня, не обманывай меня. Я танцор, который больше не может танцевать. Running wild, lost control, running wild. Mighty bold, feeling gay, reckless too, carefree mind all the time, never blue. Детство каждого отыгрывается на нем. Я слишком замкнута физически. Я всегда была уверена, что со мной что-то не так. Одна, я всегда одна, что бы ни происходило. Я думала, что надо быть конструктивной, и прочитала для порядка письма Зигмунда Фрейда. Из книги выходит, хотя я не уверена, что чьи-либо письма должны публиковаться, что он не был сухарь. Я не возражаю против шуток, но я не хочу быть похожей на одну из них. Teach me, tiger, I'll kiss you. Муа-ва-ва-ва-ва. Show me, tiger, I'll kiss you. Муа-ва-ва-ва-ва. Я не обижаюсь, когда меня называют дурочкой, ведь я знаю, что это не так. Я никогда никого не обманывала, но я позволяла людям обманываться. Они не очень старались узнать, кто я на самом деле, зато легко придумывали меня. И я готова поспорить с ними. Они любят меня такой, какой я никогда не была. А когда они обнаружат это, то обвинят меня в обмане. Мужчины, из-за моего образа секс-символа, созданного ими и мной самой, слишком многого от меня ожидают. Они ожидают, что зазвонят колокольчики и засвистят цветки. Но моя анатомия ничем не отличается от анатомии любой другой женщины. Я не оправдываю ожиданий. Не очень здорово знать себя так хорошо или считать, что знаешь. Нужно немного льстить себе, чтобы пройти и преодолеть падение. У меня тоже есть чувства. Я по-прежнему человек. Все, что я хочу, так это быть любимой. Всю жизнь я принадлежала только зрителю. Не потому что великая, а потому что никому другому я была не нужна. Секс-символ — это всего лишь вещь. Я ненавижу быть вещью. Но если уж быть символом, то лучше символом секса, чем чего-либо еще. Мистер президент, Мэрилин Монро.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Радио «Зазеркалье». Сегодня там, а завтра здесь.
Продолжаем. Уже вторая половина пошла нашего эфира из Кащенко. Радио «Зазеркалье», zazeralye.com. Впрочем, вы это наверняка знаете, если вы нас сейчас слышите. Иначе, потому что мы только там как бы вещаем. Вот, говоря о мечтах, вот есть мечты личные, с ними вроде все более-менее так понятно. Все так озвучено, все хорошо. А вот как брать такие некоторые мировые мечты? Какие-то государственные. Кто-то говорит, что там наша цель коммунизм, кто-то там говорит, что там Германия превыше всего и так далее. Причем все звучит, причем бывает так, что звучит просто замечательно, но на деле превращается черти во что. Вот вы верите вообще, что может быть мировая мечта, которая осуществима?
Я не верю. Я считаю то, что, и я не один так считаю, то, что все идет с одного человека. То есть, когда все люди, каждый человек изменится, тогда что-то изменится. А вот сделать это сверху, насадив коммунизм и перестреляв кучу народу, уж извините меня за политическую вставку.
Ремарочку,
да. Мне кажется, это невозможно. Невозможно человека сделать не таким,
но
как я, он,
например,
есть.
Вот верю в такую некую духовную эволюцию, да, которая постепенно будет идти и к некому счастью все-таки приведет, потому что все равно каждый в глубине души этого хочет и к этому стремится. Какие бы ужасы ни происходили, мне кажется, все равно люди к этому идут вот в целом.
Ну, сколько декартских государств откровенных существуют, где бесконечные гражданские войны, тираны и так далее. Я бы не сказал, что у них очень активно что-то куда-то продвигается. И всему миру, в общем-то, там без разницы. Например, когда там в кенийской школе 200 подростков перебили в ходе какой-то политической разборки, особо весь мир-то не почесался, поскольку для мировой политики это не новость. Мировую политику интересуют мировые
державы.
Ну,
так, наверное, это от личности идет в целом, именно от каждого человека.
Ну, от личности идет, может быть, от того, которое все же что-то скажет по этому поводу. При коммунистическом режиме далеко не только что-то расстреливали, извините, там какие-нибудь захолустные Кавказские горы строили те города, которыми сейчас гордится Чеченская республика. Не, они, конечно, очень сильно развились за время, что называется, новой России. Но, извините, основу как города заложили именно при советской власти, именно усилиями советского правительства, советской экономики.
Ну, я для примера привел, я не хотел иметь в виду то, что СССР это плохо и все такое, не в этом смысле.
Ребят, мир объединяет только одна вещь, это война.
Ребят, маленькое замечание. Значит, по-моему, один швейцарский математик, очень молодой, может быть, даже студент, значит, ходят легенды, ну или не легенды, версии о мировом правительстве, вот такие вот вещи. Он задался целью найти почву под этими, скажем так, веяниями. Известно, что в мире существует очень большое число компаний промышленных. Это из статистика есть известно.
Корпорации.
Ну, не только корпорации, но и мелких фирм. В итоге они принадлежат друг другу. То есть постепенно все сводится кверху, буквально к тысяче компаний.
Ну да,
это вопрос. Кто стоит за этой тысячу? А может быть, эта тысяча сводится к десятке, а может быть, еще к меньшему. И, может быть, след ведет, как сказал этот математик, на тихую пыльную улицу в каком-нибудь неприметном доме, в каком-нибудь захудалом американском штате.
Хорошо, а как это относится к тому, о чем мы говорили? Я просто не до конца поняла, мне кажется, твою идею сейчас.
К вопросу
хорошо бы разъяснить.
Кто правит миром?
К вопросу о том, кто правит миром, и стоит ли об этом мечтать. Может быть, уже все давно определено.
Мне очень понравилась идея Аси.
Мы почему-то все сводим к Америке.
Не обязательно к Америке. В Европе есть Ротшильды, которые запретили публиковать свое состояние даже журналу Forbes. Молодцы. Так что принадлежит Ротшильдам? Там?
Ну, а, ну хорошо. А в Корее есть госкорпорации, в Арабских Эмиратах есть и в арабских странах прочих есть шейхи.
Давайте немного как отойдем бы... от этого.
Ну да, это какие-то теории заговора, мне кажется, не очень интересно. Вот мне... Аня начала говорить о духовном и прекрасном. Вот.
Да, мне тоже хотелось бы Аню понравилась эта идея.
А,
да.
Но к духовному и прекрасному Асю. Все-таки сложновато прийти. Все-таки мы с вами живем не так уж плохо, мы имеем возможность находиться здесь и говорить о высоком, а могли бы, в принципе, если бы даже свершилось то же, ну, извиняюсь за политос, если бы не свершилось там Октябрьской революции, мы могли бы спокойно сидеть... где-нибудь в деревне разговаривать о гармошках, в лучшем случае.
Прекрасная жизнь, ближе к природе, я бы очень
хотела. Не имея никакого образования, будучи с вторым классом совершенно, который крутит, как хотят, всевозможные...
Я, может быть, сидел бы в особняке своего прапрапрадедушки, который был железнодорожным генералом при государе-императоре.
Давайте все-таки о фантазиях и мечтах. Как бы...
Вот мы размечтались, Дима, он хочет в особняке
сидеть. А если бы не было тех, кто... поднимал свой голос при советской власти, вы могли вообще и не жить.
Мы затронули важную тему сейчас, помимо того, что кем мы хотели бы быть, что кем были наши родители, бабушки, дедушки, и это тоже очень интересно, и мне кажется, мы же от них пошли, поэтому мы все индивидуальны благодаря им.
Если, кстати говоря, что, психология учит тому, что нужно уметь принимать всех своих предков, абсолютно всех, без исключения. Потому что если даже кто-то в твоем роду был последней сволочью и преступником, и если ты его не примешь, это было, скажем, за 200 лет до тебя, но это значит, что тебя бы в итоге не было, если бы не было его. Поэтому этого предка тоже надо принять. Иначе тебя бы просто не было на свете таким, каким ты есть сейчас.
У меня, кстати, очень прекраснодушно и в этом плане люди были. В плане предков моей бабушки. Она была из дворянского рода, но бабушка была из дворянского рода, а ее прабабушка, кажется, соответственно, тоже была дворянкой, но в итоге сбежала из усадьбы вместе с деревенским кузнецом, который был какой-то очень крутой кузнец, просто такой мега-специалист, но вот он был таким... И...
Левша.
Может, ну да.
Хороший фильм «Барышня-крестьянка», если это...
Даня, что ты хотел сказать?
Вот, у меня просто вот, когда мы обсуждали предков, у меня родилась такая идея, ведь хочется сравнить мечты, которые были вот у наших родителей, у наших дедушек, прадедушек, и мечты, которые остались у нас. Ведь вот этот стих, который нам цитировала постоянно на истории наша учительница, «бледнеют губы с холода, но губы шепчут лад», что-то там...
Здесь будет город-сад Маяковский.
Да-да-да, здесь будет город-сад. То есть они мечтали там построить какое-то светлое будущее, мечтали, что все будут равны, братство, любовь, мир и все такое.
Не факт, что это они
мечтали.
Ну,
Вот именно, что это была мировая мечта, так называемая, которая навязывалась свыше.
Но в глубине души-то любой об этом мечтает.
Может, больше половины из них мечтала о рае для себя.
Ну, мне кажется, большинство людей все-таки мечтают.
Мечтают о промышленном рае, извините, где нет уравнилки, где человек может найти себе полнейшее употребление. Но употребление там заработает кучу денег, но при этом, если он там не особо хочет, он и будучи каким-нибудь простым дворником будет нормально жить и достойно. А кто-то мечтает, чтобы вот абсолютно все были равны, чтобы не было ни богатых, ни бедных. Короче, то, о чем говорили коммунисты.
Ну там даже не о том, речь.
Кто-то мечтает искоренить вообще все пороки своей нации, сделать это просто кристальный, в связи с чем он идет на то, чтобы делать, между прочим, эвтаназии душевно больным, чтобы те просто-напросто не...
Ведь речь тогда не была не совсем о том, что все были равны, а речь была о счастье, чтобы их хотя бы не они, пусть не они, пусть не их дети, но их правнуки достигли бы всеобщего счастья.
Ребят,
вот такая мечта была.
Короткий анекдот в тему. Сидит престарелая барышня у окошка в 17-м году, потомок декабристов. На улице шум, она просит кухарку: посмотри, что там происходит. Кухарка возвращается, вот рабочие бунтуют, чтобы не было богатых. Барышня говорит: странно, а мои предки думали о том, чтобы не было бедных.
Ну вот, а вот о чем сейчас мечтают люди? Ведь у многих вот когда развалился Советский Союз, ведь у многих не осталось вот этой всеобщей мечты, которая, может быть, и была навязана сверху, но
цели.
Все-таки
это называется национальная идея, которую никак не могут придумать.
И вот сейчас нас создают, ну, сейчас опять в политику скатимся.
Ну, не будем, но, да. Многим людям, к сожалению, нужна директива.
Это геополитика.
А, многим нужно сказать, о чем нужно мечтать. Но,
глобально все равно ничего нету.
Да.
Но, опять же, Ася права, что это от каждого человека должно сама идти от любой единицы, хотя в нашем
мне
государстве,
кажется, просто
желание
это за...
что-то
так
понимать.
Так нужно достойные единицы, которые эту вещь зажгут, понимаешь? Так, сейчас мы с вами в течение 6 примерно минут с лишним даже услышим, к сожалению, отсутствующего Николая Вороновского. Он рассказывает о том, ну, понятная мысль для... Ну, для него, если вы давно его слушаете, как мир может смешиваться с миражами и в здоровом состоянии, и в патологии. Интересная тема, кстати.
Радио Зазеркалье.
Здравствуйте. В эфире Николай Вороновский. Вы слушаете Радио Зазеркалье. Сегодня я хотел бы коснуться темы влияния фантазии, воображения на нашу жизнь. И в норме, и в патологии. Поделюсь своим опытом и расскажу о том, как мир может смешиваться с миражами. Впервые я по-настоящему ощутил силу и притягательность мира воображения лишь в 20 лет. До этого возраста я и сам не знал о кроющихся внутри ресурсах. Может быть, я с детства бессознательно подавлял воображение, опасаясь столкнуться с чем-то непонятным, что потом все-таки нашло выход и дало знать о себе в психозе. Возможно, что так. Но все изменилось на третьем курсе института, весной 93-го года. Воображение стало пробуждаться и пьянить весенним воздухом, пьянить какой-то переменой в облике мира, который я не умел выразить. Позади оставались 3 первых года душевной болезни и уже обретенное успокоение, с которым теперь не терпелось расстаться. Начался тот период жизни, где воображение и реальность так сплелись, что их граница оказалась почти размытой. Город дышал весной, и я уже был влюблен, но еще не знал в кого. Так бывает. Все разумное, рациональное мне опротивило, и я бросился искать понимание мира в книгах мистиков, таких как Бёме и Сведенборг, в еврейской каббале, в оккультных трактатах. Мир стал для меня будто двойным, когда сквозь его внешний слой просвечивают иные и незнакомые пространства. Те чистые пространства, где цветы незримо расцветают, крутились в голове строки Рильке. И я сам с того времени стал писать стихи, отразившие атмосферу какого-то ожидания, назревания неведомого. Скоро нашелся и объект любви, а любовь вдруг стала еще одной силой познания и восприятия мира, отмычкой всех тайн. Мне грезилось, что сквозь вещи я вижу их первообразы, архетипы. Во всем окружающем появилось нечто театральное, праздничное, и иногда возникало мгновенное ощущение, будто рядом идет театральное представление. Реальность звала броситься в ее волны и потонуть в хмельном чувстве бытия. Отныне не понятия, а символы стали для меня подлинными выразителями сути мира. Вычитанное в книгах методично вчитывалось в жизнь, как, например, мировая тоска и мировой страх из заката Европы Шпенглера. Да и сами закаты раскрылись мне одним из ключевых символов. Мир становился живым и одушевленным, границы субъективного и объективного снимались. Символика утра или вечера, ее отличие от символики ночи или незримые взаимосвязи судьбы и звезд, смерти и рождения, эроса и диалектики, посвящения и безумия – все это превращало мир в единую символическую поэму и отуманивало разум будто близостью искомого синтеза. Поэтическое переживание мирового страха переходило в страх почти патологически и спасло от него лишь внезапно посетившее чувство судьбы, ощущение его покровительства, пока ты еще нужен на земле. Изменился и образ божества, претерпевая символические трансформации. Так однажды, в тяжелой тоске, депрессии, я вглядывался во внутренний мрак, и он представал не чем-то субъективным, а самим небытием, бытийным мраком, тьмой кромешной. Борьба с ним была бесполезна, пока вдруг сознание не озарила догадка, что небытие и бытие, свет и мрак внутренне едины, и есть лишь две стороны одного и того же. И я начал заклинать мрак, пока он не отождествился со светом. Тогда сущность реальности, само божество, стало представляться мне как синтез мрака и света, небытия и бытия, добра и зла, демонического и божественного. Надолго возобладал образ противоречивого и страдающего Бога, внутренне разорванного и одновременно вмещающего в себе всякое противоречие и даже безумие. Голосом этого божественного безумия стала для меня музыка, особенно таких композиторов, как Скрябин, Вагнер, Густав Малер, Брукнер. Рев огромного оркестра увлекал на дно того океана, где личная боль сливается с болью самой реальности и божества, где радость только отблеск экстатической глубины, то ли божественной, то ли сатанинской. В музыке безумие обретало форму и расцветало теми фосфорно-ядовитыми цветами зла и видениями аморально обнаженного мира, что затмевают сонный мир до препорядочного прозябания и добродетельной скуки. Увы, и тогда, когда смолкала музыка, я созерцал мир странным равнодушием к самому различию добра и зла, стремясь стать по ту сторону их, как в заколдованном сновидении. Расчеловеченная реальность и обожествленное отчаяние – вот чем завершилась весна и ее обещание через 2-3 года. Вот куда затянули омуты воображения. Люди, даже любимые, стали мифами и символами, будто сухими бабочками в коллекции энтомолога. Одиночество, даже в кругу друзей, стало непроницаемым, отчаянным. В душе что-то было сломано, что-то истлело, что-то глядело изнутри гипнотическим взором чудовища. Росла растерянность, росло и какое-то демоническое сопротивление, и нежелание расстаться с этим мрачным и полумертвым миром, пока он сам не обрушился. Но это уже совсем другая история. Спасибо за внимание. С вами на радио «Зеркалье» снова был Николай Вороновцев.
Радио «Зазеркалье» – это нормально.
Ну, не так много осталось этому эфиру, в принципе, поэтому поговорим о фантазиях теперь, которые жизни, по большому счету, мешают. Которые вредят развитию, которые, по сути, конечно, трудно представить себе реально, например, персонажа песни группы «Любен», про который космонавтом хотел стать, но в итоге там ни в какой институт его не взяли, все экзамены он провалил, его там уже в армию забирают в стройбат, а он как бы все равно по-прежнему, наверное, такого уже, наверное, все-таки некое такое преувеличение.
А знаете, как...
Но тем не менее, вот... Какой должна быть мечта, чтобы она действительно нарушила жизнь?
Я вот просто хотела такой эпизод рассказать и услышать, что вы по этому поводу думаете. У меня была когда-то мечта, я настолько сильно хотела увидеть героя из фильма, да, что я порой... Мне это настолько сильно хотелось, мне он так нравился, что я иногда представляла, что это даже возможно, хотя я понимала, что это только то, что разыгрывается на экране. Вот как это мешает жизни, нет... Но это одушевляет как-то, но это настолько неисполнимо.
Ребят, немножко о прозе жизни. Значит, вот в частности в институте мы проходили такой тест. Каждый, естественно, сам на себе. Идет перечень различных качеств, характеристик человека. Значит, два списка. Один копия другого. В первом списке ты отмечаешь те качества и те характеристики человека, которые ты считаешь идеальными. Подсознательно это как бы получается твое идеальное «я». А во втором, точно таком же списке, ты отмечаешь те характеристики, которые и качества, которые есть у тебя сегодняшнего. То есть это твое реальное «я». В итоге получается, что в результате теста можно определить то, чего ты, кем бы ты хотел быть, и кем ты являешься на самом деле. Очень просто, но, я считаю, довольно показательно и примечательно.
А это к чему?
К тому, что, например, вот о чем мы мечтаем.
А, я понял.
Вот я хотела...
К чему каждый стремится?
Я хотела сказать, что вот, Ась, то, что ты говоришь, да, у тебя было такое. У меня тоже такое было. Только это дошло до болезненного состояния. То есть я начала голоса этого человека в голове слышать. Тоже звезда.
Самое главное в этих мечтах не врать себе. Вот если ты себе врешь, вот и понимаешь, что вот, ой, да, конечно, хорошо, но уже начинаешь в это верить, сам себе все это...
А почему верить — это врать? Как-то странно.
Ну, я имею в виду, что ты же понимал на тот момент, что это нереально. Или ты себя убеждала специально, что вот...
А что значит, я специально убеждала? Я как бы и понимала, но просто когда чего-то хочется бесконечно, то уже начинает казаться, а вдруг это даже возможно.
Получается...
Говорят, мысль материальна.
Ну да.
Говорят. Но мне на самом деле хотелось бы все-таки добавить про маниакальные мечты. Я вот все сидел, думал над примером. И вот самый, наверное, такой бросающийся в глаза пример — это дети, у которых у родителей либо не сложилась как-то судьба, либо они взвалили свои мечты на детей. Вот. И у которых есть мечта. Вот мой сын должен стать адвокатом. Лучшим в городе поехать заработать. А сын хочет там, я не знаю,
музыкой заниматься.
А еще хуже, если сын начинает верить в то, что он это хочет, в то, что он хочет стать адвокатом. Такое очень часто бывает, что мечту настолько навязывают, что ребенок действительно считает, что он должен стать адвокатом. Он начинает заниматься этим делом, понимает, что нет, музыка все-таки мое. А, наверное, это действительно относится к разрушительным мечтам. Это мечты, которые были навязаны кем-то.
Знали бы, такое сколько великих творческих людей России учились не на юридическом, начиная от Чайковского и кончая Врубелем.
Это, кстати, большая проблема. И мной. В наши дни часто занимаются этим. Эти проблемы часто приходится решать психологам потом. Когда дети пытаются выполнить мечты своих родителей, а потом у них возникают проблемы.
Дети должны сначала определиться со своими мечтами, а потом
вообще, выбирать. На мой взгляд, мечты должны касаться в первую очередь самого человека, потому что вот все эти мечты, мне кажется, разрушительны, когда они всеобъемлющие. То есть я хочу сделать весь мир лучше, я всех заставлю быть счастливыми. Это вот, знаете, вот меня почему-то всегда вспоминается...
Заставь счастливым быть прежде всего себя.
Вот.
Начни с себя.
Ну, да, я согласен с Димой, но мне вспоминается, знаете, «Пикник на обочине», где есть фраза, в конце которой он говорит, как там это звучало, «Счастье всем каждому, и пусть никто не уйдет обиженным». И то, как это Стругацкие переиначили, нет, Лукьяненко переиначил, ну, короче, любители переиначили, «Счастье всем каждому, и пусть никто обиженный не уйдет». Вот это из такой области. То есть, ну, да, правильно, начни с себя и... Разрушительные мечты, когда эти мечты затрагивают не только тебя, когда ты начинаешь думать, что ты знаешь лучше всех, что хорошо для других людей.
Ну а почему в такие крайности впадаться? Если человек хочет себе чего-то прекрасного, в конце концов, это как развитие той же мысли. Желать и всем счастья, сопереживать всем, как бы любить этот мир. И
на этом построены все секты.
Одно другому-то как-то не противоречит,
ну,
по-моему.
Это вопрос навязчивости. Вот как раз секта — это навязчиво. А вот, например, человек, который делает красивую картину для того, чтобы затронуть лучшее в чувствах других людей, это не навязчиво. Он никому и не сует под нос, и не говорит,
улыбайся. Вот и не обязательно навязчивым быть при этом.
Ницше говорил, что кто хочет, чтобы его действительно так вот читали, тот пишет кровью, скажем так. А так сделать человек картину, ну, допустим, висит на Третьяковской галерее, ну, пройдет там пара человек, ну, кто-то, может, двое там грустнет, и что, и чего?
Ну, как тебе сказать, если она хотя бы одного затронет, то, возможно, она сделала свое дело.
А может, он вообще ее рисовал для себя?
Маленькая ремарка Даниилу: секта для кого-то это помешательство, а для кого-то реальный бизнес.
Ну, да.
Но деньги деньгами, да... Да. Ну, мечты мечтами.
Может, хорошо на самом деле в наше время, особенно имея подход к интернету, посесть на всевозможные эротические темы. Честно говоря...
Да, эротические мечты должны были прозвучать в этом эфире.
В принципе, можно, например, вспомнить не наше время, а вот Федор Михайлович Достоевский, милейший, православный, продвинутый, но его Тургенев за его озабоченность называл российским маркизом де Садом, а проститутки боялись с ним связываться. И это более-менее вошло в жусло, когда у него появилась жена, которая была 20 лет его моложе, которая его обожала как кумира и позволяла ему в постели решительно все.
Так, эфир подходит к концу.
Откуда такие подробности?
Мужская часть за продолжение.
Да, действительно, откуда такие подробности? Ну ладно, хотелось бы завершить на какой-то хорошей ноте. Позитивный.
Что не позитивный?
Да, почему?
Ну, знаете, я представляю Достоевского, его жену, которая на 20 лет его моложе, и мне как-то не радостно. И что они там делали, я тоже не особо хочу знать.
А я бы не прочь был на месте Достоевского.
А чем вообще сейчас, вот, может, закончим на том, о чем вот каждый из нас вот хотел бы мечтать? Вот чего он хотел, чему ему не достает сейчас в жизни?
Вот я хочу, быстро. Чтобы радио «Зазеркалье» стало лучшим в мире радио, чтобы слушали нас во всем мире и вообще фанатели.
Я хочу взаимной любви.
Даш, это потому, что у тебя с личной жизнью все хорошо.
Да.
Я хочу...
Даже собака есть. Больше нечем мечтать.
И она тебя любит.
Не знаю, если моя очередь, я бы хотел, не знаю, наладить личную жизнь и наладить профессиональную жизнь. Такие очень прагматичные мечты. И в голове, чтобы все было хорошо.
Ну, я бы хотел свои таланты куда-то в русло направить и делиться этим с окружающими людьми.
Я бы хотела появления реальности, и в этом все заложено. Это вот это ощущение ценности мира, так называемое, для меня.
А я свои мечты скромно умолчу, но я к ней иду планомерно и целенаправленно.
Ты хочешь стать психологом?
Это все знают.
Но это
он
да.
хочет яхту с молодыми женщинами.
На месте
тоже все знают.
Кто знает?
Я хочу развиваться в своем деле и побольше половой жизни. Вот что.
Так, ну, эфир подошел к концу. Да, зато честно. Прекрасно получился эфир. Спасибо, что нас слушали. С вами было радио «Зазеркалье». Миша.
Да, с вами был Михаил Ларцев. Дмитрий Андреев, Фася Кривец, Майк Элза, да, Даниил, Дина Солпова, Даша Благова, Арина.
Рядом посидела, да.
И Виталий Благов в качестве звукорежиссера. Мы вас всех любим, желаем исполнения вашей мечты. И замечательная песенка в тему. Найк Борзов, «Верхом на звезде» на радио «Зазеркалье».
Вцепившись в лучи, с луной на поводке, в ночи, верхом на звезде, несусь навстречу ветра, к несбывшейся мечте. Жизнь ты прекрасна вполне, бываешь немного опасна. Oh, yeah. Возьми мое сердце, храни, вспоминай обо мне, поверь мне, что все не напрасно. Верхом на звезде, над лесом реку, потерян навсегда покой. Верхом на звезде мне порно дьявола эста, билет в один конец, весна. О, жизнь ты прекрасна, что все не напрасно.
верхом на звезде, несусь навстречу ветра. И создал этот мир я сам.